Да, в таких залах не так часто мне приходилось бывать. Я приветствую вас, дорогие друзья. И сердечно благодарю Господа за те возможности, которые Он мне дает. И в частности, быть сегодня и среди вас. Дорогие друзья, в течение 15 лет миссионерских поездок в разные точки земного шара, каждый раз, когда мне приходится вот так стоять перед аудиторией, в которой христиане такие разные, но соединенные все одним именем и одной любовью к одной личности, к Иисусу Христу. И вы знаете, каждый раз, стоя и видя многие-многие лица, особенно вот такой зал, каким являетесь вы, такой огромной аудиторией, которой являетесь вы, я все больше и больше познаю глубину этих слов и с трепетом склоняюсь перед тем, который сказал, обращаясь к нам: «Ибо без меня не можете делать ничего». И вот этот трепет, который всегда в моем сердце, я всегда отдаю Господу и говорю: «Господь, без Тебя я не могу ничего. И потому прошу Тебя, возьми эти уста и скажи детям Твоим то, что Ты хочешь им сказать, ведь я их не знаю, никого». Или, как вот здесь, в частности, в этом зале только несколько душ: «Господь, я не знаю их нужды. Господь, я не знаю их печалей, я не знаю их мыслей, я не знаю их хождения пред Тобой, я ничего не знаю о них, Господь, но Ты знаешь их всех и каждого. И потому прошу Тебя, говори то, что Ты хочешь сказать, а не то, что я бы сказала и о том говорила, что у меня на уме. Господь, что у Тебя на сердце, то скажи Твоим детям». И потому вы, пожалуйста, меня извините, но я хотела бы всех вас сейчас попросить присоединиться молитве, к моей молитве Господу, чтобы Он вложил в уста мои именно то, в чем нуждается каждая душа этого огромного, почти необъятного зала. Вы согласны на это? Вы присоединитесь ко мне. Спасибо. Отец Небесный, Ты наш Господь, Ты наш Отец. И потому, как Отец, Ты знаешь каждое сердце Твоего дитя. Ты знаешь, что творится в каждой душе. Ты знаешь, Господь, сокровенное, что порой даже мы сами о себе не знаем. Отец милосердный, я стою сейчас пред Тобою как ничтожество, не способное ни на что. Но, Отец, если Ты однажды смог взять ослицу и употребить ее уста, чтобы заговорить к пророку, и второй раз, когда Ты въехал в ликующий, встречающий с ликованием Тебя Иерусалим, тоже на том же глупом и неразумном животном, ослице. Господь, ликование принадлежало не ей, оно принадлежало Тебе. Осанна принадлежала не ей, она принадлежала Тебе. И потому я прошу Тебя во имя Твое святое, возьми мои уста, освети, как Ты осветил их у Исаии. И, Господь, очисти и убели сейчас в эту минуту, в эти часы, в этот час, в эти минуты, употребив так, как Ты употребил однажды неразумных животных, и через то был прославлен Ты, а не они. Господь, пожалуйста, яви Твою милость, и то, что Ты сейчас вложишь в мои уста, благослови Твоим благословением, потому что без Него все, что я скажу, будет пустым и напрасным. Умоляю Тебя об этом во имя Твое и передаю себя и это собрание и каждую отдельную душу в Твои добрые, сильные, святые, могучие руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо вам. Пожалуйста, пусть вас не будет смущать, что я время от времени буду брать глоток воды. Мне очень и очень много приходится говорить. И в служениях, и почти постоянно с людьми в душепопечительском служении. И вот за эти 4 дня нашей поездки мой голос уже сел. Поэтому вы будете иметь понимание, хорошо? Братья и сестры, что мне бросилось в глаза и бросается всегда, когда я бываю в какой-то церкви, даже независимо от конфессии? Потому что как миссионерка и душепопечитель я иду сейчас везде, всюду, куда меня приглашают. Потому что ведь дети Божии – это те, за кого пролита та же самая кровь Иисуса Христа, правда? И не нам судить, кто каков в его очах, кто получит спасение, кто не получит спасение. Мы должны идти и делать то, что ожидает Господь, если Он призвал нас на какое-то служение. Так вот, когда я бываю в церквах, я постоянно слышу, мы молимся о пробуждении. Мы очень желаем пробуждения. Мы жаждем Его. Мы молим Господа о потоках. Есть такая песня христианская. Капают капли, да? Но просим, чтобы потоки Он дал. Потоки – это и есть пробуждение. И вот сегодня, буквально за пару часов, за час, полтора, два, Господь положил мне на сердце нечто, чем я хотела бы с вами поделиться. Из моей собственной жизни сначала, а потом перейти к тому, что ожидает Господь от народа своего для того, чтобы даровать им великое духовное пробуждение. Как вы считаете, эта тема важна? Я тоже так думаю. Но вы знаете, интересно, что каждое пробуждение начинается обычно с пробуждения какой-то одной конкретной души, с которой Господь часто и начинает потом великое дело своего Святого Духа. И вы знаете, в моей жизни произошло тоже это пробуждение. Произошло в связи со встречей пробуждение, духовного пробуждения в Южной Африке. Это как раз то, о чем читали вы в книге, в книгах трилогии и потом в какой-то степени в книге «Путем исканий». Я не видела, сколько из вас читали, но это не столь важно. Те, кто читали эти книги, они знают жизнь мою. Я не буду ее сейчас описывать, особенно в книге «Путем исканий». Она описана достаточно подробно. Я только возьму один момент из того процесса, через который мне пришлось пройти, прежде чем в моем сердце, в моей жизни, в моей душе началось то духовное пробуждение, которое стало началом этого служения. Итак, я родилась в семье верующих, таких же, как вы, пятидесятников. Так же, как вы, пережила очень-очень многое, что свойственно этому христианскому движению. В 7 лет получила духовное крещение, в 18 лет – водное крещение. Имела несколько даров, даже не подозревая, что это дары. И до 15 лет считала, что у меня все в самом лучшем порядке. Мало того, меня убеждали в этом и говорили: «Ты можешь благодарить Господа, на тебе поистине почивает благословение Господне, радуйся, благодари и будь верна». С этим я шла годы. 18 лет нечто произошло после водного крещения. Вы знаете, то, что свойственно детям верующих родителей, это всем уже нам известное ДВР. Было очень свойственно и мне. То есть, в чем оно проявлялось? Вырастая в семье верующих, ребенок, не замечая, не отдавая себе отчета, входит в религию, вероисповедание в традиции своих отцов и повторяет их. И становится обычно христианином той конфессии и того течения, в котором он вырос. Уверенная в том, что в моей жизни все в порядке, все хорошо, я чувствовала себя, тем не менее, как бы это выразиться, какой-то неполноценной. И 18 лет наступил такой момент, когда я вдруг почувствовала, мне чего-то не хватает. Чего? Я пыталась говорить папе и маме, что что-то меня тревожит, что-то меня волнует, что у меня нет того мира, который, как мне казалось, должно бы иметь Дитя Божие. Родители встревожились, стали убеждать меня, что все прекрасно. И постоянно повторяли: «Ты имеешь все! Ты имеешь все! Почему ты волнуешься? Что тебя тревожит?» Я сама не знала, что меня тревожит. Одно только могу сказать. Своим служением в церкви я считала рассказывание стихотворений. И могла это делать так, видимо, это был один из даров, который Господь, и способности, которые Господь дал, что зал плакал. Но признаюсь вам, каждый раз, когда после такого собрания я возвращалась к себе домой, тогда ночью, вцепившись зубами в подушку, плакала уже я сама, но никто не знал об этом. Я снова и снова задавала Господу вопрос: что со мной? Почему появилась тоска? Почему появилась неудовлетворенность при всем том, что я имею? Как мне кажется, как я думаю и в чем меня убеждают? Друзья, 18 лет в этом юном возрасте начался путь моих исканий, который начался от неудовлетворенности тем христианством, которое я имела. Я сама не понимала причину неудовлетворенности, но она у меня была. У меня было ощущение, что истинного мира, того самого, о котором Писание говорит, что мир Божий превыше всякого ума, я его не имела. Еще меня волновало, что у меня нет той близости, того контакта с Господом, о котором говорит Священное Писание. Ибо овцы мои слышат голос мой. Да, вроде бы я его слышала. Слышала, с кафедры говорил Господь устами проповедникам. Слышала, когда читала Писание. Слышала, как Господь говорил к духу моему, духом своим. 15 лет, когда я не ожидала, в момент, когда не думала, вдруг Господь открыл мне слышимым голосом впервые. Кто читал книгу «Путем исканий», тот знает, как, я не буду сейчас на этом останавливаться, открыл свое первое призвание для меня в 15 лет, ребенок, подросток, сказав: «Ты будешь писать книги». Да, но я об этом никогда не думала. Моя мечта и вся цель и смысл моей жизни заключался в другом. Я хотела стать врачом, и я стала им. Как и каким образом, это все описано тоже в книге, практически автобиографической, «Путем исканий». Но главное в этой книге другое. Красной чертой проходит этот мучительный, тяжелый, изматывающий меня, не удивляйтесь, я сейчас рассказываю только обо мне. Путь моих духовных исканий, той христианки, которая родилась в христианстве, причем в то время, когда папа и мама только веровали и горели первой пламенной любовью к Господу. Это не есть моя заслуга. Я не знала, много позже узнала, что, оказывается, Господь усмотрел это призвание избрания с чрева матери. Итак, в 15 лет Господь сказал мне: «Ты будешь писать книги». Какие книги, Господь? Я хочу быть врачом. И, твердо решив стать врачом, я стала им. Но проходили годы, и все больше и больше я понимала смысл слов Господа, которые Он ко мне сказал, когда я готовилась к вступительным экзаменам. Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Не могла я понять этого. Через многие годы мне стало это понятно. Однако Господь не воспрепятствовал и позволил мне поступить и стать врачом. Один институт, второй институт, блестящая карьера, похвала, похвалы постоянно. Пациенты носят меня на руках, и я, не замечая, расту и расту в своем гордом, надменном и высокомерном я. А душа продолжает томиться. И так эти поиски, были моменты в этих поисках, когда в 24 года я сказала: «Господь, я знаю, что Ты есть. Я буду верить и дальше в Тебя, но прости, я ухожу в мир». Вы скажете, что с тобой произошло, Людмила? Довели ли тебя эти терзания до этого? Друзья, я все больше чувствовала свое фарисейское, лицемерное, поверхностное, формальное христианство. И сказала Господу: «Господь, я не смогу так всю жизнь лицемерить, играть из себя благочестивую и, как многие говорят, примерную христианскую. Я не смогу. Только Ты знаешь меня такой, какая есть, и какая, и какой видишь Ты меня, в то время, как другие не видят». Вот почему в 24 года я произнесла эти жуткие слова, но Бог был милостлив ко мне и не допустил этого. В мир я не ушла, но искания продолжались. Искания чего? Искания личного духовного пробуждения. Вы скажете: «А что тебе не хватало? Мира? Ну как ты понимаешь мир?» Для многих это непонятно. Но у Господа был свой путь и свой план со мною. Итак, 20 лет христианка искала живого Христа, живого Бога, и нашла Его только через 20 лет, когда мне исполнилось 38 лет, и я попала, по милости Божией, в духовное пробуждение нашего времени в Южной Африке на Квазизабанту. То, что я там увидела, меня потрясло. Друзья, меня потрясли даже не проповеди того же Эрла Штыгина и его сотрудников. Меня потрясло другое – отношение и взаимоотношение живущих в пробуждении. Это не описать несколькими словами. Самое главное – искренность, любовь, простота. Такое нелицемерное взаимоотношение – в то время 38 лет. Вы знаете, то, что я увидела, действительно поразило меня. Я думала: удивительно. Те же христиане, тот же Бог, которому они верят. Почему? Почему сейчас мне так ясно видно, что значит соединенное единством веры и следованием за одним Богом, дети Божии? И еще что меня потрясло. Взаимоотношения мужей и жен, родителей и детей. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. Там, на Квазизабанту, через 2 недели от момента своего приезда, Господь даровал мне поручение, призвав донести до моего народа, русского народа, я под русским подразумеваю всех, кто жил когда-то в Советском Союзе, независимо от того, Молдавия ли это была, Латвия, Белоруссия, Россия, Украина и так далее. И вот когда я взялась за эту работу, не буду рассказывать подробно, как я к этому подошла. Друзья мои, началось нечто, о чем я никогда не думала. Что это может быть в жизни христианки, которая от рождения являлась. Вы знаете, я писала с кассет Эрла Штегина, переводя, составляя из маленьких кусочков всю хронологию этого пробуждения. И так учила другой язык, потому что он не говорит по-русски, а проповедовал всегда по-немецки. Вы знаете, уже в начале работы Бог заговорил ко мне так, как никогда еще в моей жизни не говорил. Думаете, с чего он начал? С того, с чего, собственно, и начинает истинный Дух Святой. А с чего он начинает? Давайте вспомним слова, которыми определил Иисус Христос. Не Павел, не апостол Петр, не кто-то из великих мужей Божиих, а сам Господь Иисус Христос. Вы все знаете эти слова. И когда придет Он, Дух Святой, Дух Утешитель, что Он сделает? Он откроет нам глаза на наши грехи, укажет на праведность Божию и на Его суд. Знаете, я раньше таким Духа Святого себе не представляла. Но когда началась работа над книгой, над которой плакали потом сотни, тысячи и миллионы людей во многих странах мира, друзья, святость Святого Духа. Ведь он потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого. Да, он любит нас, грешников. Господь любит нас, но он остается святым и праведным и ненавидит грех. И первое, с чего он начинает, он открывает нам глаза на наши грехи, которые как раз и разделяют нас с живым Богом. Знаете, могу сказать о себе, я вас не знаю. Сколько раз в моей жизни, в минуты отчаяния, уныния, сомнений, я думала, такое впечатление, что я молюсь, а надо мной, как свинцовый потолок. И молитва моя не проходит к небу. Мало почему, я ведь была в своих глазах, конечно, такой хорошей, в кавычках возьму, грешницей. Грешницей я себя не сознавала. Вообще, детям верующих родителей сознать себя грешником не так легко. Мне иногда по-хорошему завидно, когда я слушаю людей, пришедших из мира. Какие они искренние, как есть, так и есть. Они называют вещи своими именами. Они говорят, я вор, я прелюбодеец, я блудник, я пьяниц, я то и другое делал. А я слушала и думала, а я христианка, как могла изворачиваться, оправдывая свой грех? Например, приходя с института домой, вечером я склоняла колени и говорила, «Господи, прости, что я раздражалась! Господи, прости, что у меня не было терпения с тем или тем студентком, студенткой или студентом!» Я просила об этом. Но вы знаете, проходило пару дней, я делала то же самое. А когда началась работа над этой книгой, я думала, Господь, так вот она причина, почему мои молитвы не восходили к Тебе в определенные моменты моей жизни. Помните слова пророка Исаия? Может быть, я не процитирую дословно, но вы знаете это место Писания. «Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас, и рука моя не сократилась, то есть не укоротилась, чтобы миловать вас. Но грехи ваши и беззаконие ваши произвели разделение между вами и мною, чтобы не слышать вас, говорит Господь». Вот эти слова мне стали ясны только тогда, когда я начала работу над книгой «Пробуждение начинается с меня». И тогда мне стало понятно, что разделяло меня с Богом. И тогда начался тот процесс, дорогие друзья, который я не могу назвать иначе, как духовной печью и духовной мельницей, которая мелит, когда мы входим в нее медленно, но мелко. Что мелит наше «я»? Того Бога, которого мы служим, которому я служила. Вы знаете, я вам рассказывала, что в моей жизни, в моей карьере все выглядело блестяще. Я не замечала, как вырастала в своем «я». Иногда, бывая вот в таких залах или похожих, или подобных, как вы, как у вас зал, я спрашиваю, скажите, сколько метров до вашего потолка? Ну, мне говорят, 11, 20, разные потолки бывают. В таких залах я не знаю, сколько тут, не могу примерно сказать. Я могу только с улыбкой и болью сказать. Друзья мои, вы видите, какая я маленькая? У меня всего 1,58 м. Мое «я» выросло так, что вот эта упрямая глупая голова проломила бы ваш потолок, если бы вы видели мое «я» и его величину, и его рост. Друзья, в душепопечительском служении я постоянно сталкиваюсь с тем, как все-таки высоко может быть наше «я». даже если мы не отдаем себе в этом отчета. Оно настолько свойственно нам, мы даже не осознаем, что я нередко бывает нашим Богом, которому мы действительно, в действительности служим. Да, Богу мы служим, когда приходим на собрание. А в нашей повседневной обыденной жизни служим этому на я. Это я обижается, это я возмущается, это я унижает другого, это я презирает, это я пренебрежительно относится к другому, это я ненавидит. Это я свойственна даже домохозяйке бабушке, которая скажет: «Аж, Мария, как ты капусту квасить можешь хорошо?» И смотришь, мать ее рассияла, и как носик у ней поднялся, и она начинает рассказывать, как ее хвалят, и даже не замечая, это наше я. Друзья, мое я было намного больше. Настолько больше, что Господу в ночи на Сизабанту пришлось сломить его и мою злую, непокорную, упорную волю, о которой говорили, ну и женщина в моей работе. Я была администратором, была председателем в ТЭК. И вы знаете, что говорили обо мне? Ну и женщина. У этой маленькой женщины воли на пятерых мужиков хватит. Она как трактор пройдет через все. То, что вы видите сейчас во мне, это другая Людмила Блет. После окончания работы на трилогии меня встречали люди, знавшие меня раньше, и говорили: это и ты, и не ты. Почему? Если вы знали, как я могла взглянуть на своего подчиненного, и люди аж вздрагивали. Вот такой я была администратор. Но, друзья, кто во Христе тот новая тварь? И кто сораспит со Христом? Тот новая тварь. Вот по мере этого сораспятия моего я менялась. И это Людмила Блет. В ее взгляде, в ее разговоре, в ее тоне с людьми и во многом-многом другом. Вы знаете, Господь был настолько ко мне требователен, настолько четко и ясно показывал мне свои грехи, не давая мне проходу, что я наконец сказала: Господь, я знала, что ты свят. Я знала, Господь, что Дух Святой, Святой Дух, но что Он так свят и что ты так свят, Господь, я не предполагала. Были минуты, когда я рыдала, потому что каждой строкой, которую я заносила на черновик этой книги, Господь, нередко останавливая меня, говорил: ты это относишь другим, это пойдет к другим, скажи, как выглядит с этим у тебя, как это у тебя, а это, Людмила, а это. Вы знаете, мне иногда казалось, что я не выдержу. И наступила минута в работе над первой книгой «Пробуждение начинается с меня», когда я сказала: Господь, я не понимаю, чем же было все мое 38-летнее христианство до сих пор? Чем, Господь? Я хочу знать, скажи мне. И вы знаете, снова Господь духом своим, к духу моему сказал. И назвал одно место Писания. Откровенно вам скажу, я даже не знала, что в нем написано. Можно мне попросить, кто имеет Библии, открыть это место Писания? Теперь мы будем говорить о нем. С этого началось мое личное духовное пробуждение. Друзья, не пугайтесь, я рассказываю о себе. Меня слова, которые я прочитала из названного места, шокировали в полном смысле этого слова. Я не могла поверить, что о христианстве той христианки, которую ставили в пример, которая сама считала себя хорошей, Бог отозвался совсем иначе. Книга пророка Исаии, глава 1, с 10 стиха. Нет, можно сразу с 11-го. Вы открыли, да? Я начинаю читать. Я повторяю, эти слова Бог обратил ко мне. Я не обращаю их к вам, я не знаю вас. Я только одно, об одном прошу сейчас мысленно Господа, что через то, что я рассказываю себе, Он смог бы заговорить и к вам в той мере, в которой вы нуждаетесь. Итак, Шокированная, открыв Библию, я читала названное место. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда только придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Теперь вы понимаете, почему я была в шоке, прочитав эти слова Писания, которые однажды Господь, Бог, обратил не кому-то другому, к своему избранному народу. А в эти минуты он обращал их ко мне. Вы знаете, я схватилась за голову и могла только кричать: «Господь, я не понимаю! Я не понимаю! Я же все-таки старалась жить! Почему эти слова относятся ко мне? Господь, ну что я из этого сделала?» И тогда Господь мне стал их объяснять. Поделюсь, каково было мне при этом. Первое, что я читала: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь?» Я любила молиться, я много молилась. Когда-то народ Божий приносил жертвы на алтарь, да? А теперь что является нашими жертвенниками? Молитвы. И вот такие жертвы я приносила, не думая о другом месте Писания, которое говорит: если придешь и принесешь жертву на жертвенник, и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь твою жертву, возвратись и приведи в порядок твои отношения с братом твоим. Что интересно, не пойди не к тому, кто тебя обидел, пойди тому, кто что-то имеет против тебя. Не я виновата. Не я его обидела, не я имею против него. Но Господь мне показал: кто-то имеет против меня, оставь твою жертву, говорит Господь. Пойди и приведи это в порядок. А потом только возвратись. Я же молилась, имея в сердце обиды, возмущение, негодование, да ненависти. Увы, христианка такая, как я, могла и ненавидеть. Ненависть начинается с этого: обида, горечь, потом неприязнь, а потом ненависть. Я не хочу и встречаться с этим человеком, хотя сижу с ним в одном собрании. Вот так это было у меня, друзья. И Господь мне говорил: к чему мне множество твоих жертв, Людмила? Я не могла до конца осознать: Господи, действительно, какие жертвы я тебе приносила? Дальше. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком скота, то есть тех животных, которые приносили раньше израильтяне жертвеннику. А теперь я приносила, Господь говорит, я пресыщен ими. Что пользы от них, если ты не хочешь меняться? Что пользы от них, если ты не раскаиваешься? Что пользы от них, если ты приходишь на собрание, не думая о том, что кто-то имеет против тебя? Мало того, ты имеешь против другого. И дальше, когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Господь задал мне вопрос: Людмила, сколько раз ты топтала напрасно дворы мои? Если бы знали, как мне было это тяжело сознавать. Как мне было это больно сознавать. Когда вышла книга «Пробуждение начинается с меня», очень быстро пришло письмо от одного служителя, пастора из Сибири, из России. Слова его потрясли меня тоже. Этот служитель писал мне так: «Спасибо вам, сестра Людмила, я потрясен этой книгой. Признаюсь вам, что когда ее прочитал и отложил в сторону, я мог только склониться пред Господом и сказать: Господь, 30 лет я напрасно топтал дворы Господни. 30 лет, и это говорил служитель. И тогда я поняла, я не одна такая. Я не знаю, каким образом Господь к нему заговорил. Не знаю, дорогие мои. Через книгу, разумеется. Но знаете, почему через эту книгу? Потому что эта книга «Пробуждение начинается с меня», облита моими слезами. И не только она. Все книги трилогии и последующие тоже. И потому вот этот дух раскаяния, осознания, этого сокрушения передался через мой сосуд на странице этих книг, и особенно «Пробуждение начинается с меня». Сколько раз Эрл Штегин, когда я в поездках по России, стояла рядом с ним и переводила его, люди после служения бросались к нему, целовали, обнимали и говорили: «Спасибо, спасибо, спасибо за книгу «Пробуждение начинается с меня». Он пожимал плечами, не понимал и спрашивал, что с ними происходит, почему они так реагируют, почему они не все говорят, что они плакали. И знаете, что я могла ему сказать? Потому что в страницах этой книги отразилось личное пробуждение двух душ. Твое, извините, я его звала «ты», потому что он так меня приучил. Твое, брат Эрла, и мое. И эти слезы касаются теперь многих, многих, многих. Друзья мои, Господь продолжал говорить. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. А я думала: Господи, сколько раз я праздновала Твои праздники. Я склонялась, я поздравляла других, я обнимала. А что было в моем сердце? Все это было. Что? Ты здесь говоришь, новомесячий суббот, праздничных собраний, не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Вы знаете, друзья, мне хотелось бежать от самой себе. Я искала и не находила во время работы на трилогии, особенно над книгой «Пробуждение начинается с меня», место в своей квартире. Я искала пятый угол. Я кричала: Господь, я никогда, оказывается, не знала Тебя. Да, я знала Тебя своей головой, своим умом, своим разумом, но только теперь душа моя встретилась с Тобой, святым, живым Богом. Но теперь уже не с Богом любви, да, Ты Бог любви, но уже не с Богом милости, да, Ты Бог милости, но я с Тобой встретилась другим. Богом судьёю моих грехов, Богом огнем поедающим. И скажу вам, друзья, по-настоящему Бог для меня стал живым. И я полюбила Его так, как люблю сейчас, только после того, когда в 38 лет, наконец-то осознав себя ничтожеством, грешницей, такой, как Павел писал, из грешников всех я первый. Я упала перед Ним, я рыдала, я плакала. Я умоляла простить меня. Я умоляла начать со мной новую жизнь. Господь продолжал говорить дальше. Глава за главой писалось так: «Пробуждение начинается с меня». Теперь вы поняли, почему эта книга так действует?
Понятно. Что надо было Господу, чтобы продолжить через меня это служение? Ему нужен был чистый, освященный, омытый, обеленный, сокрушенный в своем «я» сосуд. Без этого, скажу вам, друзья, не надо ожидать пробуждения. На земле во все века христианства было много пробуждений. И если они начинались, с чего? С освящения и очищения отдельной и конкретной души, а потом народа Божьего. Мы часто молимся о пробуждении, даже не понимая, какова его цена и что нам надо заплатить. Мне пришлось заплатить цену моего «я» распятие и сораспятие со Христом. Распятие этого «я» в сокрушении и раскаянии. Дальше Господь мне объяснил, почему я чувствовала над собой этот потолок. Этот свинец, через который не пробивали, уста говорили. Я вроде бы знала, Бог слышит нас всегда. А тем не менее, через Исаию Господь говорит, вот почему я могу не слышать вас. И вы знаете, я понимала теперь, почему, когда я простирала руки Господу, мне казалось, что Он меня не слышит. Нет, Он слышал. Но долго-долго, годы молчал, пока не пришел тот момент, когда мне пришлось, осознав себя грешницей, сокрушиться перед Ним и сказать, не я, но Ты живи во мне. Но потом писала дальше, и опять были минуты отчаяния, уныния, говорила, Господь, я никогда не смогу стать такой. Были у вас такие мысли, когда вы читали книгу «Пробуждение начинается с меня»? У меня они были не раз, братья и сестры. Я говорила, Господь, человек не может быть таким. Такого совершенства ты не можешь ожидать от живущего во плоти. А Господь мне напоминал слова, которые сказали ему ученики. Кто же тогда вообще может спастись? Да? И Христос ответил, человеку это невозможно. Бог уже все возможно. Но прежде чем это рождение, возрождение и пробуждение начнется в моей душе и в каждом из вас, для этого, друзья, надо для многого-много. Это и есть цена пробуждения. Вот почему те люди, которых я видела в пробуждении, меня потрясали. Я видела свет на их лицах, которое дает только личное духовное пробуждение, их поведение, их реакции на разные ситуации, их взаимоотношения – это и было плодом духовного пробуждения. Вот когда у меня упало духовное покрывало, вот когда я поняла, что значит духовное пробуждение. И вот так Господь, образно говоря, загнал меня в угол и сказал: «Сколько лет, Людмила, ты просила о пробуждении? Теперь, когда тебе трудно, ты говоришь, Господь, я не могу. Я не в силах стать такой. Господь, ты слишком много от меня требуешь. Господь, кто тогда вообще может спастись?» Так вот, знай, пробуждение начинается со смерти. Друзья, мне пришлось в одной церкви задать вопрос, с чего начинается жизнь человека на земле? Это так трудно? С рождения, правда? А духовная жизнь, с чего, вы думаете, начинается? Со смерти. И потому неудивительно, что Писание нам говорит, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. О, как нашему «я» трудно умереть! Но если оно согласится пройти этот процесс и умереть, и сораспяться с Христом, став поистине новой тварью, вот тогда начнется в нас, в каждом из нас, мое, твое, брат, твое, сестра, ваше, братья и сестры, духовное пробуждение. До этого это будут напрасные потуги. Бог святой, и Он действует только через святой очищенный сосуд. А пробуждение – это и есть результат действия Божьего. Понимаете, поэтому, почему я плакала, столько рыдала, что мне казалось, я потеряю зрение. И вот так, повторяю, христианка от рождения, которая не раз в своей жизни была никем иной, как христианкой без Христа, наконец-то покаялась. Какая польза нам, дорогие братья и сестры, если мы слышим пробуждение в Африке, пробуждение в Индонезии, пробуждение на таких-то островах, пробуждение было когда-то в Англии. Вы же знаете Эвана Робертса и это великое пробуждение. Пробуждение в других странах. Какая нам польза от того, что где-то пробуждение, в какой-то стране пробуждение, если у меня лично нет духовного пробуждения? Моего личного. В то пробуждение я могу приехать, побыть 2-3 недели, ну месяц, ну год, и уехать. А здесь-то нет пробуждения. Но если здесь будет пробуждение, оно станет источником для пробуждения многих. С Эрла Штегена началось пробуждение в Южной Африке, но сначала ему самому пришлось пережить свое личное духовное пробуждение. Вот почему мне Господь говорил: «Не говори, Людмила, что ты не можешь. Со мной сможешь, только отдайся мне, только склоняйся под крепкую руку мою. Я это совершу. Твое дело сознать, раскаяться, сокрушиться». Друзья мои, сокрушенное сердце – это то, что хочет от нас Господь. Ой, как ценно сокрушенное. В жизни земной все сокрушенное, сломанное, с трещиной теряет цену, не так ли? Но самая дорогая хрустальная ваза, какая ей цена, если она будет разбита? Никакой, правда? Трещина в ней появится, никто уже ее цену не даст. Если же сокрушена наша душа, она бесценна, она драгоценна в очах Господа. Вот к чему подводил меня Господь. И вот почему говорил: не стани. Ты просила пробуждения твоего личного, я начал это в тебе. А теперь ты говоришь: не могу. Хорошо, Людмила, я могу оставить этот процесс, но только ты больше не проси меня о пробуждении. И я умолкала, понимая, я должна заплатить цену. Думаете, почему должна? Прочитайте книгу «Путем исканий», и вы поймете, почему должна. Потому что в той ночи, когда в упорстве моего я сказала Господу: не пойду на душепопечение, не открою своих грехов никому другому. А Господь это требовал от меня, там начался у меня процесс. Я сказала ему: не пойду. Трижды на его ты пойдешь? Нет, не пойду. И Богу пришлось вот такой упорной душе, никому не желаю из вас быть такими, какой я была, применить нечто, что меня сломало и сокрушило. Воочию пришлось пережить борьбу с дьяволом и воочию увидеть ад, в который я шла со всеми своими дарами, со всеми своими крещениями, со всеми своими способностями и со всем своим христианством. Я рассказываю о себе. Я не говорю, что вы это все должны пройти. Мы никто не можем считать, что то, что пережил я, должен пережить другой. Друзья, мне дали возможность. Я рассказываю вам, как началось пробуждение, как началась работа над книгами, почему эти книги вызывали потом, через годы и годы, пробуждение во многих душах. Оно началось с меня. Первую книгу «Пробуждение начинается с меня» я назвала так, желая, чтобы в этом было отражено пробуждение Эрла Штегена. И поэтому уверенная, что я пишу о пробуждении человека, через которого начато было пробуждение в Южной Африке, я написала это. Пробуждение начинается с меня, и вверху Эрла Штеген. Я не хотела писать своего имени, хотя работала над трилогией 7 лет. Друзья мои, ну когда я пришла к нему и к другим руководителям, они мне сказали нечто, чего я не ожидала. Они сказали: нет, не Эрла Штегена, а Людмила Плет будет автором указа. Я пишу тут об Эрла. Да, я собирала. Да, я по крупицам составляла эту книгу. Это была миниатюрная работа. Мне намного легче сейчас писать книги свои. Это же было мучительно трудно. Но как я могу поставить имя свое вверху, а внизу стоит пробуждение, начинается с меня, как будто. И тогда один из руководителей сказал, когда я его умоляла разрешить написать авторам Эрла Штегина, он ко мне в одну минуту резко повернулся, показал так пальцем и сказал: «Пробуждение начинается с тебя, Людмила Плет», и вышел из комнаты. Вот так, друзья, Господь работал шаг за шагом, подводя к пробуждению. И вот через это слово нанес последний удар моему «я», где я должна была признать, что все мое христианство было христианством. Вы знаете, каким? Плотским. Вы же знаете, что бывает плотской христианин и духовный христианин, да? Я была христианкой, но плотской христианкой. И потому Господь учил меня, что значит умирать для плотского и начинать жизнь, жить другим духовным христианством. И дальше, друзья, меня особенно испугало, когда я прочитала эти слова. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Вы знаете, вот тут я уже не выдержала. Я кричала: «Господь, где ты видишь кровь на моих руках?» Здесь говорится «вы» к народу. «Вы». Бог через это слово говорил ко мне. И я кричала: «Нет, Господь, я никого не убивала». И услышала четко в сердце, а языком. И я могла только разрыдаться. Мне больше нечего было сказать. Друзья, редко, может быть, единицы, один, два, три человека среди вас были убийцами, а потом, отсидев, стали христианами. Некоторые в тюрьмах каются. Редко, правда, у кого в действительности руки, в прямом понимании слов, обогрены кровью, правда? А духовные руки? Вот так мне Господь сказал: «А твои духовные руки, Людмила, вспомни, сколько раз ты могла критиковать, осуждать, злословить и даже сплетничать о других. Что это, любовь в тебе говорила? Или это говорила та самая ненависть, о которой мое Писание говорит? Ибо ненавидящий брата своего есть». Скажите мне дальше. Человека-убийца. А где убийство, даже если это и духовно, там кровь. О, сколько крови может быть взыскано с наших рук, братья и сестры, если мы этим занимаемся в своей жизни. Вот почему я уже забыла оправдываться. Я кричала: «Господь, смой кровь с моих рук! Господь, я убийца!» Много мне Господь называл. Друзья мои, вот почему я сказала вам, когда Господь начинает работать над нашей душой, когда Дух Святой начинает ту работу, о которой Христос сказал, утешитель. Дух Святой есть Дух Утешитель. Мы же так как обычно утешаем? Ах, не волнуйся, все хорошо, все пройдет, время залечит. Мы так утешаем, правда? А как Дух Святой утешает? Странно для нас людей. Он открывает: вот как работал в моей душе Дух Утешитель. И в конце концов я сдалась перед Богом. И тогда Господь советовал: «Омойтесь, омойся, Людмила, очистись. Удали злые деяния твои от очей моих. Теперь я вместо ваших говорю твои. Перестань делать зло. Научись делать добро. Ищи правды, спасай угнетенного. Защищай сироту, вступайся за вдову. Тогда приди, и мы рассудим с тобой. Если будут грехи твои, даже как багряные, ты говоришь о крови, багряные, знай, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, но не забудь. Если захочешь и послушаешься, то будешь вкушать благо земли. Если же отречешься и будешь упорствовать, то меч пожрет тебя, ибо уста Господни говорят». И я закрыла Библию. Вот почему, дорогие друзья, в ту ночь, когда я боролась с дьяволом, когда он меня мог бы уже задушить через пару минут, я из последних сил, уже не устами своими, а своей душой закричала: «Господь, я все поняла, моя праведность ноль. Господь, я заслуживаю всего того, что ты мне сейчас показал. воочию. Это было не видение, это был не сон, это было особое духовное переживание. Я все видела своими глазами, открытыми в ночи на квасе за банту. Кто читал книгу, тот знает об этом. Дорогие друзья, и вот тогда, в последние минуты, я сказала так: «Отец, Господь, жалься надо мной, помилуй меня, дай мне еще один шанс, только один. Я больше не прошу, я не заслужила большего. Господь, один шанс, и я обещаю тебе, я буду делать то, что ты хочешь, говорить то, что ты ожидаешь от меня. Пойду туда, куда ты пошлешь меня, чего бы мне это ни стоило». В книге «Путем искания» вы знаете, чего мне стоит это служение. Уже хотя бы потому, что я в юбке. То есть женщина, сестра. Поняли? Но в ту ночь я ему сказала: «Господь, чего бы мне это ни стоило, я пойду. Дай мне только один шанс». И поэтому, друзья, мне пришлось умирать. Почему? Потому что работала над книгой после того, как дала обещание Господа, что если Он даст мне один шанс, я сделаю все, что Он ждет от меня. Это нелегко. Но у меня нет другого шанса. Бог знал, как сломать такую гордыню, какой была я. Высокомерие мое, надмение, властолюбие. Я вам говорила, какой я была администратор. Вот поэтому ко мне Он применил крайние меры. Я благодарю Его сегодня за это. Благодарю такую, как я, упорную, иначе было бы не сломать. Вот почему я иду, вот почему я говорю так, как я говорю, и пишу так, как я пишу, друзья. Этого ждет от меня Господь. Мы сегодня с вами народ Божий, не так ли? Он любит нас, истинно, да и аминь. Но Он ненавидит наши грехи. Он ненавидит нашу поверхностность. Он ненавидит нашу формальность. Он ненавидит наше фарисейство. Он ненавидит наше лицемерие перед Ним, друзья мои. Точно так же и в каждом из вас, если это у вас есть, как и вы мне когда-то. У меня нет другого шанса. И потому я использую тот шанс, который мне дан. И часто, теперь уже в течение 17 лет душепопечительского служения, когда люди из разных конфессий, из разных церквей, из разных городов, из разных стран в нашей квартире, офис нашей миссии «Живые воды», и там же стоит международный душепопечительский телефон. О, если бы знали, я тысячи, тысячи и тысячи людей уже выслушала за 11 этих лет. Друзья, и каждый раз, когда вижу, как они оправдываются, как они пытаются мне, зачем мне? Я же не посредник между Богом и ими. Объясняют свои грехи. Ну, например, да, у меня постоянно раздражение и злость, но это не... Это жена моя виновата. Она мне не дает покоя. Ну, вот такую женщину я имею женой. Или... Дети жалуются на родителей, говорят: да, мы возмущаемся, но вы знаете, какие наши тяжелые родители. А родители говорят о детях: видите, как мы можем тут же осознавать свой грех и оправдывать его. Вот это наше горе, особенно тех, кто много-много лет уже является христианом, не люди мира. Вот почему не зря написано: ибо дети мира сего порой разумнее сынов света. Они правильнее подходят к пониманию очищения, освящения и обновления. Так вот, друзья, слушаю я таких людей и думаю: ах, душа, душа, наверное, у тебя много-много шансов еще. И потому ты так стонешь, оправдываешься, куксишься, капризничаешь духовно. У тебя много-много шансов. Мне говорят: почему вы такая сильная во Христе? А я-то знаю, какой я сильной была в кавычках. Сильная силу дает Господь. Я просто отвечаю: вы меня, может, не поймете. Вся беда в том, что у вас много шансов, а у меня он только один. Только один. Я просила о пробуждении, и я получила его. И если я буду вести себя так, как ведете себя вы, я его потеряю. И тогда мне больше нет прощения. Я дала Богу обет использовать один шанс. И выпросила у Него один шанс. Дорогие мои братья и сестры, если бы многие из нас были в таком положении, Возможно, наше христианство выглядело бы иначе, чем оно выглядит. Возможно, было бы намного больше духовных христиан, а не плотских, которые, увы, занимают много-много мест в наших христианских собраниях. И, возможно, давно бы уже, если бы мы стали такими, началось то пробуждение духовное, великое, в котором нуждаемся в первую очередь мы, каждый из нас. Во-вторых, наша церковь. В-третьих, наш город. В-четвертых, наш народ. И в-пятых, это несчастная, утопающая в грехах земля. Мы для чего посланы на нее? Чтобы стать свидетелями чего? Святого Бога. И теми сосудами, через которых Господь мог бы исполнить свое великое желание, послать нашей душе, нашей церкви и этому миру духовное пробуждение и через это прославить свое великое и святое имя. Спасибо за то, что вы так меня внимательно слушали. Я удивлялась вашим лицам и выражениям. И простите, если я вас немножко задержала.